Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 742-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем наши беседы по книге «Екклесиаст». Мы говорили о порядочном человеке. О человеке, который пытается угодить всем. О человеке, который всегда хочет найти компромисс. О человеке, который пытается подстраиваться, в том числе и под Бога. О человеке, который пытается прийти к спасению на собственных условиях. И у этого человека получается весьма мрачная философия жизни, и он приходит к весьма радикальным выводам. С одной стороны, он смотрит на окружающий мир, и он понимает, что мир устроен несправедливо, и очень легко здесь стать таким социалистом или коммунистом в примитивном плане, в примитивном смысле этого слова, но вот таким шариком, да, который хочет взять и все переделить. С другой стороны, нужно помнить, что это человек, который живет под солнцем. Это человек, который живет без Бога. И без Бога именно к таким выводам человек и может прийти. Мы с вами уже говорили, что книга «Екклесиаст» противоречит многим другим местам из Священного Писания. И было немало людей, атеистов или деистов, то есть тех, кто считает, что Бог запустил эту землю и этот мир в движение, а потом исчез. Вот людей, которые при этом читали и активно цитировали книгу «Екклесиаст». Это и Вольтер, и Шопенгауэр, и другие авторы. На самом деле цитат из книги «Екклесиаст» очень много. И возникает вопрос, почему эта книга появилась в каноне? Интересно, что когда древнееврейские ученые пытались понять волю Божию, они пытались понять, какие именно книги Бог включил в канон, у них были вопросы именно по книге «Екклесиаст». Чтобы ответить на вопрос о том, почему эта книга в каноне, очень важно понять цель автора. Ведь автор книги «Екклесиаст» далеко не пытается преподать христианские принципы. Он скорее говорит о жизни человека без Бога. Он пытается увидеть, можно ли стать счастливым, вынеся Бога за скобки. Попробую объяснить это на примере. Представьте себе море, и вот есть жизнь над водой и жизнь под водой. Это два мира, да? Надводный мир, те, кто живут в воздухе, и подводный мир, те, кто живут на некоторой глубине. И вот два эти мира устроены по-разному. И представители этих миров не только не могут договориться, но и в принципе не могут давать друг другу советы. Ну, например, чайка не может указывать рыбе, как ей жить. Даже если чайка сказала бы рыбе, слушай, ты расправь крылья, глубоко вдохни кислорода и лети, все это не имело бы ни малейшего смысла. И наоборот, рыба не может давать чайке совета о ее семейной жизни. Ну, потому что там, в подводном мире, все устроено принципиально иначе. Так вот так же и мы, люди. Мы живем в принципиально разных мирах. Жизнь христианина уже сейчас в очень важном смысле проходит в небесах, потому что Бог посадил нас со Христом в небесах. Мы об этом читали с вами в послании к Колоссянам. Мы еще будем перечитывать. Мы в очень важном смысле уже сейчас находимся с Богом. Жизнь же неверующего человека протекает без Бога. Поэтому христианская жизнь оказывается в очень ярком контрасте с жизнью человека неверующего. Если мы будем человеку неверующему говорить, что он уже посажен в небеса, то мы совершим, по крайней мере, две серьезные ошибки. Во-первых, мы солжем, потому что он не принял Иисуса Христа в свое сердце, он не стал христианином. Какой же тогда посажен на небесах? А во-вторых, мы будем говорить ему бесполезные для него вещи. Вот нельзя требовать от человека неверующего, чтобы он вел себя так, как человек верующий. Если он живет в болоте, ему нравится это болото, пока Бог не преобразует его сердце. Ему не просто непонятен полет, ему и неохота летать. И вы говорите человеку, что жить можно по-другому. А он вам говорит, а это зачем? И вот книга Экклесиаста как раз и написана для того, чтобы рассказать о результатах Соломона. А что будет, если попробовать жить без Бога? Кстати, в этой главе фраза «под солнцем» встречается 4 раза. Мы с вами уже читали о предыдущих попытках Соломона что-то сделать, что-то решить до 9 главы. Мы видим, что он занимался естественными науками, мы видим, что он занимался философией, мы видим, что он пытался найти смысл жизни и счастья в вещах, в богатстве, то есть в деньгах самих по себе. Мы видели, что он пытался найти счастье жизни в религии. И дальше мы видим, что Соломон пытается найти счастье жизни в том, чтобы быть порядочным человеком. И вот принцип этого порядочного человека, который разбивается о неизбежность. 9 глава, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Теперь дальше внимание. «Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Сопоставьте эту могилу с вечной жизнью, о которой мы читаем в Новом Завете. Сопоставьте эту могилу с ожиданием воскрешения каждого из нас для верующих людей, чтобы вечно быть с Богом, для неверующих – воскресение для суда Белого престола. Сопоставьте, и вы увидите коренное различие между двумя этими философскими подходами. Я тут вспомнил роман английского писателя Уильяма Теккера. Называется роман «Ярмарка тщеславия». Я думаю, кто-то из вас этот роман читал. Роман этот, по сути, посвящен жизни маленьких людей, маленьким разборкам, склокам, влюбленностям. Ничто из изложенного в романе на самом деле не доходит до сколь-нибудь высокого уровня благородства. Да и, кстати, и гадости тоже. Это, в принципе, жизнь таких порядочных людей. И вот Теккерей, он, кстати, был христианином. «Ярмарка тщеславия» – это как раз и есть христианский взгляд на суету вот этого существования. Существование без смысла, существование без Бога. И интересно, что в этом романе неоднократно звучат мотивы книги «Экклесиаст». Вот, например, последние строчки романа Теккера «Ярмарка тщеславия». «Ах, ванитас ванитатум». «Ванитас ванитатум» – это как раз и есть «суета-сует» на латинском языке, то есть в латинском переводе Библии. То есть он фактически говорит «Ах, суета-сует». Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет большего? Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено. Вот очень четко сказано, потому что герои Теккера по сути куклы, и он показывает бессмысленность их существования. А, кстати, эти люди были вполне порядочными, вполне достойными людьми. И Теккерей не случайно ссылается на книгу Экклесиаста. Фактически он показывает, что жизнь без Бога пуста. Августин не случайно говорил об этом. Я понимаю, что цитата уже заезжена, постоянно ее используют. Я тоже ее неоднократно использовал. Она уж очень точная. «И метется душа, пока не успокоится в тебе». Метется, пока не найдет покой в Боге. Душа человека порядочного, но при этом живущего без Бога, зачастую это еще и душа беспокойная. Он пытается найти покой, но основания для этого покоя просто не существует. Именно с этой точки зрения можно посмотреть на 9 главу книги «Экклесиаст». Ну, собственно, начнем читать ее с самого начала. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Вот понимаете, какая штука? Человек начинает говорить о том, что я вообще не знаю ничего. То есть я знаю, что я ничего не знаю. К сожалению, сегодня это позиция многих людей. Вот что-то происходит, есть некая судьба, есть некое предопределение, и я в этом как будто не участвую. Второй стих. «Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Одна участь, один конец». Получается совершенно безразлично, в каком направлении идти. Можно приносить жертвы, можно не приносить жертвы. Можно быть праведным, можно быть нечестивым. И конец в любом случае один. Могила ждет каждого из нас, независимо от нашей жизни. Какое же решение для этой проблемы под солнцем? Третий стих. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим». Какое решение под солнцем? Никакого. Понимаете, под солнцем, без Бога, мы с вами всего лишь жертва обстоятельств. Мы можем быть богатыми, можем быть бедными. Богатством, кстати, все равно есть смысл делиться. Так все-таки лучше. А по сути, жизнь – одна большая лотерея. Вот какой билет ты вытащишь, от этого все и зависит. Да-да, человек, живущий без Бога, он просто под солнцем. Он вытаскивает свой лотерейный билет. Четвертый стих. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». А в других переводах предпочтительнее быть живым псом или живой собакой, чем мертвым львом. Я, пожалуй, соглашусь, потому что собака, по крайней мере, живая. Она слабее льва, но в данном примере она живая, и это большой плюс. Однако все это имеет смысл только в том случае, если за гробовой доской ничего нет. То есть если вот на этом, на нашем земном, земная жизнь кончается, тогда да, все, о чем мы читали, совершенно точно, совершенно очевидно. А если не кончается? Но в том-то и дело, что перспектива первой части, да и большей части книги «Экклесиаст» как раз в том, что жизнь кончается. Идем дальше, пятый стих. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». А правда, мертвые ничего не знают? А правда, мертвые забывают все? Подумайте на минуточку. Это философия человека под солнцем. Сформулировать ее можно и так. Ну, все равно мы все умрем. И вот когда человек умрет, он все равно как мертвый лев, или как мертвая собака, или как мертвый человек. Но апостол Павел говорит совершенно иначе. Для него наша земная жизнь – это подготовка к вечности. Мы об этом читали, например, во втором послании к Коринфянам. Мы с вами идем в вечность. У нас есть направление. И мы будем царствовать со Христом. Для Соломона за гробовой доской нет ничего. Для апостола Павла за гробовой доской только начинается подлинная, настоящая жизнь. О людях мы читаем дальше в шестом стихе. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Вот человек умер, все исчезло, нет ему части, нет его участия. А как же тогда мертвые во Христе воскреснут? Идея воскресения здесь просто не существует. Интересно, что эта идея была уже в Ветхом Завете. Вы помните, как Иисус говорил о том, что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых? Конечно, Соломон это знал. Конечно, он все это понимал не хуже, а я думаю, лучше нас. Но в том-то и смысл его эксперимента. Это эксперимент жизни под солнцем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. Результат, вывод, 7 стих. «Итак, иди ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Вот и все. Ешь, пей. И люди этого мира говорят: иди, он хороший ресторан, он крутой бар, он замечательный концерт. Иди, наслаждайся этим миром, и будет тебе классно. Продолжается описание этих наслаждений. И опять-таки я напомню, что воспринимаю это как одну большую цитату, некую формулировку представления о жизни просто в этом мире, жизни под солнцем. 8 стих. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». То есть ты будешь радоваться, причем радоваться всегда. Светлая одежда – это и есть одежда радости. И тогда вопрос: а на каком основании? Ответ в книге «Экклезиаст» сводится фактически к следующему. «Да, и радующийся, и плачущий сойдут в одну и ту же могилу. Но радоваться все же приятнее». Хотя в той же книге «Экклезиаста» говорится о том, что лучше быть со скорбящими, лучше быть в доме скорби. 9 стих. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Я знаю проповедников, которые цитируют этот стих на семейных конференциях. И действительно, мы, например, читали похожие слова в книге «Притчи Соломоновых». Но здесь есть очень важный момент. Я еще раз прочитаю этот стих. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу, которая повторяется. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои». Вы можете сегодня сказать, что ваша жизнь суетная? Вы можете сказать, что жизнь ваша характеризуется этой суетой? Я думаю, что для христианина смысл и содержание жизни принципиально иные. Скажу еще и вот о чем. Я понимаю, что это может помешать нам свидетельствовать, благовествовать, но я думаю, что сказать нужно честно. Есть немало действительно порядочных людей, которые не знают Христа. Скажу больше. Есть, в общем, очень хорошие семьи, которые тоже не знают Христа. Да, у них бывают и ссоры, и споры, но они говорят, надо из всего извлекать положительные уроки. Надо жить и пережить. И на самом деле, порой некоторые из этих нехристианских семей могут чему-то научить и нас. Эти люди, эти семьи могут научить нас, ну, например, беречь друг друга, помогать друг другу. Знаете, чему они нас не могут научить? Они не научат нас любить друг друга. Потому что эта любовь, которая есть между нами, это Божья любовь. Некоторые моменты книги «Экклезиаст» используют для того, чтобы обосновать весьма странные учения. Например, есть такое учение о том, что душа после смерти человека просто засыпает. Этот сон души, то есть отсутствие суда. Да, душа не идет на суд, она просто засыпает. И вот, например, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Да, это мы с вами сегодня уже читали. А теперь смотрите, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. То есть там ничего уже не будет. Это небытие души после смерти. И да, конечно, если наше тело просто положить в могилу, оно разложится. И все-таки, когда мы с вами говорим о 10 стихе, это, конечно, не про душу. В начале 10 стиха «делай», то есть совершай работу своим земным физическим телом. Дальше, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Это не про сон души, конечно. Хотя иногда на основе этого стиха о сне души говорят. Это о том, что наше тело ничем не будет заниматься в могиле. Это действительно так, оно разложится. Но с душой это все совершенно иначе. И мы с вами увидим это уже здесь, в книге «Екклесиаст», в 12 главе. Более того, Бог восстановит наши тела. И мы также неоднократно видели, да еще и увидим это в Священном Писании. Но читаем дальше. Книга «Екклесиаст», 9 глава, 11 стих. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Представляете, насколько это все грустно? Какой смысл учиться? Какой смысл прикладывать силы? Какой смысл работать? Какой смысл, в принципе, добиваться какой-либо справедливости? Получается, что жизнь – великая лотерея. И каждому свое. Причем это участие в лотерее начинается с нашего рождения. Кому-то довелось родиться в богатой семье, кому-то в бедной, кому-то в городе, кому-то в деревне, кому-то в богатой обеспеченной стране, кому-то нет. И все эти события обуславливают нашу дальнейшую жизнь. Это вот эти лотерейные билеты, которые мы с вами вытащили. И ничего по этому поводу не сделаешь. Как вам, друзья, такой взгляд на жизнь? 12 стих. «Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие увлекаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Опять-таки, вы не знаете, к чему идете, соответственно, просто живите сегодняшним днем. Многие так и живут. Причем они не просто когда-то попадут в сеть. Они уже сейчас живут, как будто они в сети. Они уже сейчас крутятся, как белки в колесе. Я помню одну женщину, которая любила повторять это выражение «как белка в колесе». Ее муж ей на это обычно отвечал так: «Да, и кто же тебя в это колесо посадил? Сама ведь, небось, села». Ну или как человек, который летит в самолете, и ему говорят: «Пристегнитесь ремнями безопасности, застегните ремни». А он говорит: «Да ладно, если суждено утонуть, то самолет не упадет, я не разобьюсь. Или если сгореть суждено, то я не разобьюсь». Просто некое такое восприятие будущего как предрешенного. А дальше перед нами притча. Я начну ее читать, и мы начнем сегодня о ней говорить. 13 стих. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. Вроде бы обычная ситуация, и на житейском уровне она вполне понятна. Зачастую даже сегодня яркую научную диссертацию приписывают уже взрослому ученому, даже если 80% диссертации написал его аспирант, а то и студент. Есть люди, которые любят приписывать себе результаты труда других. И об этих других очень скоро забывают. Кто это все сделал? Вот он, великий правитель. Вот он, большой начальник. А никак не те многие бедные и незаметные. Так что притча, которую рассказывает Экклесиаст, весьма и весьма знакома. Но я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент здесь, в этой притче, 15 стих. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. Помните, мы с вами говорили о персонификации мудрости? Мы говорили о том, что мудрость ассоциируется с Иисусом Христом. Христос – Спаситель. Он пришел незаметно. Он пришел смиренно. Он пришел, когда большинство людей его даже не ждали, хотя должны были бы. Он пришел, чтобы спасти свой народ. Читаем дальше. Однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. Он пришел к своим, но свои не приняли его. И если Бог так и остается за скобкой, если жизнь так и остается лотереей, то перед нами невероятная трагедия. Но Бог не за скобкой. Бог на престоле нашей жизни. И в результате получается не трагедия, а триумф. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.